Павел Шубин. Луна. История, люди, техника. Часть первая. От теории к практике. От бомбы до орбиты. Когда в 1952 году молодой студент Всеволод Егоров ждал приема у одного из руководителей математического института АН СССР Мстислава Келдыша, его терзал мандраж. Казалось бы, почему? Он был на хорошем счету, у него за плечами мехмат МГУ, несколько успешно решенных математических задач, работа по паре закрытых тем. Он без проблем мог получить место в аспирантуре. Так почему же? Проблема была как раз в задаче, которую он намеревался решить. В любое время находились люди, болеющие космосом и искренне желающие сделать хоть что-то, чтобы он стал немного ближе. Так и в данном случае. Всеволод мечтал решить задачу, связанную с оптимизацией выведения ракеты на орбиту спутника Земли. Время для подобных проектов выглядело не самым удачным. По многим воспоминаниям, в том числе и Егорова, в начале 50-х достаточно напряженно относились к подобным людям, часто называя их косматиками. Мол, нам враги грозят атомным нападением, а эти люди предлагают тратить средства на свои несбыточные мечты. Нехорошо. Перед тем, как прийти к Келдышу, он уже обратился с подобной просьбой к своему научному руководителю в МГУ. Но тот с подобным материалом иметь дело отказался и посоветовал изменить тему работы на оптимизацию управления зенитными ракетами. Теперь студент Егоров стоял перед кабинетом руководителя отдела механики математического института и опасался примерно такого же ответа. Это был смелый шаг. Егорова активно отговаривали даже его знакомые математики, уже работающие у Келдыша. Дескать, он просто не отнесется к молодому студенту, предлагающему такие задачи серьезно. На самом деле, хотя бы частично вопрос к тому моменту был уже решен. В 1951 году данный институт уже завершил весьма подробный отчет баллистические возможности составных ракет. Эта работа, в числе прочих, привела к созданию компоновки будущей Р-7. Собственно, спутник здесь даже не упоминался, несмотря на то, что подобные данные были бы вполне в духе названия отчета. Можно было найти лишь несколько осторожных упоминаний, что при некоторых условиях скорость может быть круговой. Для боевых ракет это был даже минус, снижалась точность. Но, видимо, тот факт, что круговой скорости можно достигнуть, причем на базе разрабатываемой ракеты, уже успешно овладел умами всех причастных к этому отчету. Вопреки опасениям, Келдыш не стал критиковать Егорова, а принял в аспирантуру и пообещал ему вскоре дать интересную задачу, связанную с космосом. И слово свое сдержал. Впрочем, произошло это позже. Пока же молодого студента подключили к оптимизации характеристик дальних крылатых ракет. Однако настал 1953 год, и отношение к спутнику стало меняться. По воспоминаниам, видно, что со второй половины 1953 года обсуждение идеи выведения спутника на орбиту Земли стало куда более свободным и уже не казалось чем-то несбыточным или бесполезным. Конечно, пока все ограничивалось только обсуждениями, без поддержки, но это было только начало. Если посмотреть на картину в целом, то 1953 год можно считать ключевым. Именно в этом году произошло очень много событий, на первый взгляд не связанных друг с другом, но благодаря которым через несколько лет был не только выведен спутник, не только ракеты полетели к Луне, Марсу и Венере, но и человек вышел в космос. Некоторые из этих событий попали на первые полосы газет, некоторые на вторые, ну а большая часть тогда была известна только непосредственным участникам. В июле 1953 года в Брюсселе прошло первое совещание по вопросам объявления Международного геофизического года. Идея родилась из опыта проведения Международного полярного года, предназначенного для изучения арктического и антарктического регионов. Такое случалось дважды, в 1882, 1883 и 1932-1933 годах. Совместные усилия ученых из многих стран позволили получить куда более качественную информацию. Подошла пора провести еще один такой год, тем более, что часть информации, собранной ранее, была потеряна из-за войны. Но на сей раз было решено сделать следующий шаг и изучить таким образом всю нашу планету. Небывалый научный проект за всю историю Земли. Международный геофизический год постановили объявить уже через 4 года, в 1957-1958 годах. Четырехлетний срок сочли вполне достаточным для подготовки ученых и станции. Следующее событие было не таким мирным. 12 августа 1953 года СССР провел успешное испытание своей первой водородной бомбы РДС-6С. Она же была первой термоядерной бомбой, пригодной для практического применения. Ее масса была порядка 5,5 тонн, и ее могли взять на борт стратегические бомбардировщики. Вскоре после испытания министр среднего машиностроения Малышев посетил ОКБ Королева с простым вопросом: возможно ли создать баллистическую ракету, способную доставить эту бомбу на территорию США? Вопрос был сложным. На тот момент Королев уже разрабатывал баллистическую ракету схожей дальности, но ее грузоподъемность была 3 тонны. Здесь же требовался в 2 раза больший носитель. Получить его из текущих наработок оказалось невозможно, все надо было начинать с нуля. А ведь первоначальный проект был утвержден соответствующим постановлением правительства, и работа шла не только в ОКБ Королева, но и у смежников, многие из которых к августу 1953 года успели значительно продвинуться. Например, Глушко уже приступил к испытаниям двигателей РД-105-106, предназначенных для данной ракеты. Согласие Королева означало, что, не доведя до ума текущий слабый вариант, нужно браться за более мощный. Причем все приложенные на сей момент усилия, как финансовые, так и технические, оказались бы потрачены практически впустую. Да и задержка относительно первоначальных сроков должна была составить порядка 1,5–2 лет. Тем не менее, Королев согласился. Возможно, не последней причиной этого поступка явилось то, что большая по энергетике ракета могла бы вывести на орбиту и искусственный спутник, мысль о котором все сильнее овладевала умами специалистов как в его КБ, так и в профильных НИИ. В результате в феврале 1954 года были согласованы основные этапы работы. 20 мая было принято постановление по разработке двухступенчатой баллистической ракеты Р-7 8К-71, а летом 1954 года эскизный проект нового носителя был утвержден экспертной комиссией под руководством Келдыша. Так и началось рождение ракеты, которую мы теперь знаем под именем «Семерка», ракеты, которой будет суждено изменить мир. Интересно смотреть на нее сейчас, с высоты полувековой истории проектирования и разработки ракет-носителей. По некоторым параметрам она кажется натуральным пришельцем из прошлого. По другим выглядит даже совершение современных ракет. Причем даже полувековые модификации – не изменили многое из того, что было заложено еще в 50-х. Сейчас на «Семерке» абсолютно спокойно уживаются, например, аэродинамические рули и цифровая система управления. Современные двигатели закрытой схемы на последних ступенях и перекись водорода для двигателей первых ступеней. Любое техническое устройство – это дитя компромисса. Причем зачастую компромисс в одной задаче очень помогает при решении другой. Так случилось и с «Семеркой». Изначально противоречащие друг другу идеи и спорные предложения в итоге привели к разработкам, которые оказались столь эффективны, что модификации ракеты летают до сих пор. Компоновка самой ракеты и конструкция стартового комплекса оказались поистине гениальными. И это при, по современным меркам, достаточно слабой материально-технической базе. Что и говорить. Еще недавно в модификациях «семерки» использовалось дерево, фанерные перегородки в приборном отсеке. И не стоит понапрасну иронизировать. Это позволяло неплохо снизить массу, и перегородки успешно эксплуатировались в течение десятков лет. Для «семерки» выбрана пакетная схема. Первая и вторая ступень включаются не последовательно одна за другой, хотя это выглядело очевидным решением. Нет, они расположены рядом и включаются одновременно еще на старте. Тогда не последним доводом в пользу такой схемы был контроль за двигателями. Надежнее включать их еще на земле, а не где-то на высоте нескольких десятков километров. Кроме того, данная схема очень удачна с точки зрения энергетики. В отличие от всех известных ракет-носителей, Р-7 не стоит на стартовом столе, она подвешена над ним. Изначально это было сделано для компенсации ветровой нагрузки. Но такое решение позволило снизить ее массу, перенеся часть нагрузки на стартовый комплекс, а также проводить ее модификацию, не изменяя силовую схему как первой ступени, так и части второй. Двигатели первой и второй ступеней РД-107-РД-108 были очень сильно унифицированы. По сути, речь идет о двух модификациях одного двигателя, что положительно сказывалось и на надежности, и на цене. Глушко удалось получить достаточно высокие параметры этих двигателей. Позднее он с гордостью писал, что даже более поздний двигатель США H1 обладал худшими удельными показателями. Весь комплекс решений оказался так хорош, что модификации «семерки» при весьма архаичной конструкции двигателя РД-107-РД-108 летают до сих пор. Более того, Р-7 стала официальной ракетой не только России, но и Европейского Союза, который для нее построил стартовый комплекс на экваторе. Нет даже намека на то, когда будет прекращена ее эксплуатация. Можно ожидать, что «семерка» успешно встретит и столетний юбилей штурма космоса. Но до этого еще далеко, а в рамках повествования необходимо упомянуть о еще одном событии 1953 года, которое, впрочем, тогда вряд ли кто заметил, кроме действующих лиц. В конце 1953 года Келдыш вызвал к себе Егорова и, помня об обещании, поручил ему работу, связанную с космической тематикой. Он попросил его тщательно проанализировать траектории полета к Луне, найти все их особенности и подводные камни. На вопрос Егорова о сроках выполнения расчетов Келдыш ответил: «Пораньше, они нужны уже сегодня». И выделил ему для ускорения процесса новую электронно-вычислительную машину СЦМ, специализированная цифровая машина. В чем же была целесообразность этой работы? Ведь, казалось бы, полеты к Луне математики анализировали еще со времен с Земли на Луну Жюля Верна. Дело в том, что до этого момента по-настоящему серьезно к данной задаче никто не подходил. Если открыть практически любую раннюю работу, посвященную такому полету, она будет начинаться со слов. Предположим для простоты, что Земля и Луна неподвижны друг относительно друга. Оценить в первом приближении энергетику пуска это позволяло, а большего тогда и не требовалось. Вот только по тем траекториям к нашему естественному спутнику не долететь. Егоров должен был тщательно проанализировать все возможные траектории именно с учетом динамики системы Земля-Луна, отработать методики расчета, посмотреть, как будет отличаться энергетика пуска в разные дни, месяца и года. Узнать, какие требования нужно будет предъявлять к системе управления для точного выведения. И многое-многое другое. Это была первая фундаментальная работа, посвященная полетам с Земли на Луну. Тем временем работа над вопросами запуска спутника становилась все более активной. Согласно дневнику Тихонравова, 7 февраля 1954 года ему позвонил Королев. Как оказалось, он недавно обсудил спутник с министром оборонной промышленности Дмитрием Федоровичем Устиновым. В этом телефонном разговоре Королев попросил Тихонравова подготовить докладную записку, в которой на доступном уровне объяснить, что такое спутник, для чего его можно применить. Докладная предназначалась для отправки в правительство. Через неделю, 14 февраля 1954 года, Келдыш провел в своем кабинете совещание, посвященное аналогичной цели. Это был своеобразный мозговой штурм с весьма звездным составом участников. Для того, чтобы понять, чем может быть полезен спутник, пригласили всех, кому он мог пригодиться. Кроме Королева, на том совещании присутствовали сотрудники Келдыша: Ахацимский, Энеев, Егоров и Сарычев. От академической науки – академик Капица, член-корреспонденты Кибель и Седов, доктора физико-математических наук Вернов и Хайкин. Также из артиллерийского института НИИ-4 были Тихонравов, Максимов и Яцунский. Среди идей, высказанных на мозговом штурме, наиболее интересной оказалась идея Капицы. Понятно, что ориентируемый спутник будет куда полезнее для науки, чем неориентированный, и вопрос активной ориентации спутника разбирался еще пионерами космонавтики. Но было ясно также, что данная система получится невероятно сложной. Капица же во время обсуждения вспомнил о нашем естественном спутнике — Луне. Кроме всего прочего, Луна была постоянно обращена к Земле одной стороной, причем явно без каких-либо сложных механических конструкций. Объяснение данной стабилизации дал еще Ньютон, но было непонятно, свойственна ли она лишь очень большим объектам, или можно применить подобную систему и на искусственном спутнике Земли. При ее реализации можно было бы сильно упростить себе жизнь. Идея понравилась, и Ахацимский пообещал разобраться с этим вопросом. Сейчас подобная система называется гравитационной стабилизацией. Также Капица сделал весьма интересные замечания, полностью подтвердившиеся впоследствии. Он заметил, что данное совещание, конечно, важно, однако с большой степенью вероятности присутствующие даже не представляют, что даст запуск спутника для науки. Это слишком новая и неизученная область, и, как следствие, гарантированно будут открытия в областях, о которых сейчас никто и не подозревает. 30 марта 1954 года докладная записка, посвященная искусственному спутнику Земли, была сдана в печать. В этой записке, помимо описания применения спутников, были отмечены теоретические направления развития ИСЗ в будущем. Также в записке показывалась возможность запуска пилотируемого спутника, создания орбитальной станции и отправка контейнера к Луне. 24 апреля Келдыш обсудил ее с президентом АН СССР Несмеяновым и получил его резолюцию. А 8 мая встретился с Тихонравовым и пообещал ускорить дело. 13 мая у Королева встретились Тихонравов, Энеев и Егоров, которые доработали текст записки по замечаниям Королева. 24 мая Президиум АН СССР одобрил основные положения докладной записки, и, наконец, 25 мая 1954 года Королев отправил записку Устинову, снабдив своим комментарием. После чего в вопросе создания ИСЗ наступило определенное затишье, но работы по связанным с ним тематикам тем временем успешно продолжались. 9 июня 1954 года Совет министров СССР принял решение об участии Советского Союза в МГГ, Международный геофизический год, и постановил создать при президиуме АН СССР специальный комитет по этому вопросу. Шли работы и по «семерке». Межведомственная комиссия в период с апреля по декабрь 1954 года изучила несколько площадок на территории Советского Союза и выбрала пустынный район в Казахстанской ССР в качестве нового полигона Министерства обороны для ракеты Р-7. Ближайшей железнодорожной станцией к данному полигону был разъезд Тюратам. 12 февраля 1955 года решение по полигону было принято, а 29 апреля был утвержден план строительства. Началом летных испытаний 8К-71 тогда был обозначен 1956 год, и за оставшееся время нужно было успеть построить самые необходимые сооружения.